Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие слушатели, зрители. Зрителей, наверное, больше мы надеемся, потому что мы, как всегда, сегодня отправимся в путешествие в мир искусства, изобразительного искусства. И сегодня тема нашей передачи звучит так: «Секрет сияющих красок Фра Беато Анджелико». Ну, я с радостью представляю Ирину Языкову, искусствоведа. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем.
Нашего постоянного гостя, эксперта. И для тех, может быть, кто впервые слышит имя Фра Беато Анджелико, мы начнем с его биографии, с рассказа о его жизни. Он жил в 15 веке, поэтому вполне возможно, кто-то еще не знает про него. Хотя это очень известный живописец и иконописец.
Хорошо, тогда начнем сразу с картинки. Его, собственно, портрета. Ну, вернее, это гипотетический его портрет. Это написал художник Лука Синьорелли уже после смерти Фра Беато Анджелико. Но все-таки, видимо, человеком он был знающим его, и поэтому надеемся, что его портретные черты здесь сохранены. Во всяком случае, вот такое красивое, умиротворенное лицо, можно себе представить, что он был таким.
Но он был монахом ордена доминиканцев, да?
Был монахом ордена доминиканцев.
Ну, вот так интересно, что и монах, и художник. Это, наверное, не очень частое явление.
Ну,
в те времена, да.
Нет? Было очень частое явление. И, собственно говоря, Возрождение, да, Кватроченто, 15 век, 400-е годы, или по-итальянски Кватроченто, это вот, его называют раннее Возрождение, потому что потом последовало высокое, да, когда уже творили там Рафаэль, Леонардо, Микеланджело. Но на самом деле, мне кажется, что это самый расцвет Возрождения, потому что в это время творило очень много художников, просто невероятное какое-то количество. Про них очень много известно, и действительно они много расписали храмов, вилл, и сделали много станковых произведений. И среди них Беато Анджелико, или Фра Беато Анджелико, потому что Фра – это брат, вот, он был доминиканцем, монахом, поэтому Фра – это брат. Вот, он, конечно, очень сильно выделяется. Часто говорят, что он архаичный, потому что в это время многие увлекались перспективой, какими-то особыми построениями, там, поисками колорита, там еще чего-то, а он вот продолжал, казалось бы, такую средневековую линию, да, такого, ну, почти иконописного искусства, хотя у него встречается и трехмерное изображение, как мы увидим, и перспектива, и все новшества, которые изобретались в это время. Но он очень сильно отличается от других, потому что он был очень, ну, современники уже отмечали его особое благочестие. Собственно говоря, мы его называем Фра Беато Анджелико.
Это вот это имя ведь не настоящее его, то есть это какое-то прозвище, которое ему дали.
Фра, как я сказала, брат, Беато. Ну, сначала его назвали ангельский брат, Фра Анджелико, потому что мы увидим, во-первых, он и ангелов писал очень много, и таких прекрасных, и сам вел ангельский совершенно образ жизни, и сам был по характеру ангельским. И позже уже присоединили приставочку Беато, это значит блаженный. Потому что действительно он был таким человеком, которым, наверное, небеса, так сказать, были ближе, чем земля. И все он писал такими небесными красками. И, в общем-то, на самом деле, по большому счету, он воспевал рай. Что он не писал, он воспевал рай. Поэтому мы увидим удивительные цвета, удивительное созвучие этих цветов, какое-то вообще гармоничное совершенно искусство, которое уже в это время было, ну, не то чтобы анахронизмом, но очень редко кому удавалось. Вот. Но настоящее имя его Гвидо ди Петро, то есть Гвидо, сын Петра. А в монашестве он принял имя Джованни, Иоанн. Вот. И часто подписывал свои произведения, или о нем писали в хрониках, брат Джованни из Фьезоли, потому что он родился во Фьезоли и, собственно, принял монашеские обеты во Фьезоли. Это небольшой городок в провинции Флоренция. Вот. Но особенно прославился он, как мы видим, во Флоренции. Вернее, в Фьезоле он принял монашеские обеты, а родился он еще в более маленьком городке Муджелло близ Виккио. О детстве и отрочестве его ничего не известно, даже неизвестно, кем были его родители и почему, собственно, он решил посвятить себя служению Богу. Потому что по-разному люди приходят в монастырь. Кто от большой радости, кто от большой печали, вот, и так далее. Вот. Даже с годом рождения не ясно. Вот здесь вот написано 1400 год и 1455 он умер. Но где-то, по одним данным, говорят, что он родился в 1395 году, другие даже еще раньше, в 1387 году. Ну, так вот примерно все-таки принято вот этот год рождения. Вот. Он начал работать, еще будучи мирским человеком. И уже миниатюрист Батиста ди Бьяджо Сангвини рекомендовал его в общину Сан-Пикколо в церкви Кармина во Флоренции. Вот. И он там, собственно говоря, оседает некоторое время. И первые его работы, и потом и в монастыре, когда он был, это работа миниатюриста. И, собственно, вот эта вот любовь к деталям, любовь вот к таким особенным каким-то композициям, да, потому что, вот смотрите, буквица, да, в нее вписана композиция Благовещения, да, это очень так, очень изящно все сделано, это очень увеличено, вот видите, какие буковки, да, и можно понять, что это, ну, меньше спичечного коробка, да, это как марочка такая, такая миниатюра. И вот он сначала прославился как миниатюрист, вот, но потом, когда он уже был в монастыре, он писал и фрески, и большие алтарные композиции, и отдельные композиции в, ну, на досках. Тогда на досках писали, как, собственно, в Средневековье иконы писали. Вот. И он был замечен, и Медичи приглашают, Медичи, люди, которые, да, семейство, которое было меценатом во Флоренции, приглашают его во Флоренцию. И, собственно, самые знаменитые работы его сегодня собраны в этом монастыре, монастыре Сан-Марко, святого Марка во Флоренции, где он тоже долгие годы жил как монах, и причем расписывал этот монастырь. Сегодня это уже не монастырь, сегодня это музей, в котором собраны многие работы фра Беато Анджелико. Ну, наверное, сейчас надо еще объявить тем, кто присоединился.
Что? Да, хорошо. Ну, друзья, как вы поняли, мы сегодня говорим о творчестве Беато Анджелико и даже больше о секрете. Хотим разгадать секрет его сияющих красок. Ну, это такое образное, скажем так, название. Но я хочу вас попросить, чтобы вы тоже, глядя на произведение Беато Анджелико, которых действительно отличает какой-то, на мой взгляд, какое-то свечение такое изнутри, ну и яркие, очень чистые краски, чтобы вы тоже вместе с нами, ну, попробовали ответить на вопрос, вот в чем секрет этого живописца, в чем его для вас вот изюминка, как он на вас воздействует. То есть, как всегда, мы очень приветствуем диалог, очень ждем ваших мнений, ваших впечатлений, ощущений. И я еще хочу поблагодарить всех, кто, благодаря кому возможен рассказ вот о Беато Анджелико и о других художниках, поблагодарить всех наших спонсоров, всех, кто нас поддерживает, и напомнить, что вы можете тоже поддержать нашу передачу, вы можете пожертвовать, перейдя по ссылке, которая есть в описании эфира. И судя по письмам, которые мы получаем, мы видим, что искусство часто становится таким импульсом, который оживляет веру, оживляет интерес к Библии, к Слову Божьему. И таким образом вы можете поддержать всех, кто в этом нуждается, потому что чем больше будет поддержки, тем больше выпусков передачи мы сможем сделать. Поэтому переходите по этой ссылке и поддержите программу «Витраж». А сейчас мы снова возвращаемся к нашему повествованию. «Секрет сияющих красок Беато Анджелико». И я передаю слово искусствоведу Ирине Языковой.
Да, вот мы сейчас на экране видим прекрасный дворик, внутренний дворик, клуатр монастыря Сан-Марко во Флоренции, где, повторяю, находится сегодня музей и хранится большинство или многие работы, по крайней мере, Beata Angelica, потому что многие работы есть и в разных музеях, и в разных храмах. Вот. Но здесь это особое место, куда, вот, повторяю, пригласили его Медичи. И он здесь расписывает кельи, не только пишет фрески для храма, для зала капитула, то есть собраний, но еще и пишет, видимо, творчество так его захлестывало, что он решил в кельях своих собратьев тоже написать вот евангельские сюжеты. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хочу зачитать маленькое свидетельство Вазари. Вернее, ну не свидетельство, потому что он жил позже на 100 лет, но он собирал сведения о всех художниках, которые жили до него, писал про тех, кого он лично знал. И вот по воспоминаниям тех, кто знал, или, по крайней мере, как-то, так сказать, сохранял память о Фра Анжелика, он пишет так, Вазари: «Фра Джованни был человеком большой простоты и святости в своем обхождении. Он был очень тихим и равновешенным, живя целомудренно, вдали от всех мирских треволнений. Он часто повторял, что всякий, кто посвятил себя искусству, нуждается в покое и отсутствии забот, и что творящий дела Христовы должен всегда пребывать со Христом. Все похвалы мои не могут воздать должное этому святому отцу, который был столь кроток в своих поступках и суждениях, сколь легок и благочестив в живописи, что писанные им святые имеют больше, чем у кого-либо другого, подобие блаженных».
Но я предлагаю уже посмотреть, да, картину творения Beata Angelica, потому что уже столько мы про него рассказали.
Ну, просто, чтобы вести в курс. Вот, например, в кельях своих собратьев он пишет вот такое прекрасное Благовещение, да, или вот такую композицию встречи Марии Магдалины с воскресшим Христом.
Ирина, а я правильно понимаю, что он первый стал расписывать кельи? То есть это не было традицией такой какой-то, да?
Совершенно не было. Ну, в кельях максимум могла быть какая-то картина или там икона, или крест распятия. Вот. А именно это, видимо, его была инициатива. Потому что Медичи были просто светские люди, они пригласили его, но как любого художника, ну, они, так сказать, меценаты были этого монастыря. А он, вот, видимо, это творчество из него так прям выплескивалось, что он и для своих братьев тоже написал. Это не было принято, да, в кельях не было обычно фресок. Это все-таки больше для каких-то общественных зданий, богослужебных зданий. Вот, и вот он пишет. Вот эту работу мы уже, видимо, с вами смотрели, когда говорили о воскресении, но все равно я покажу, потому что у него потрясающие и фигуры, и вот эта легкость, вот действительно сияющие краски, даже несмотря на то, что, конечно, репродукции не передают всего этого великолепия. Вот он каждую травку пишет с любовью, дерево, вот все деревья, которые он написал, они все отличаются друг от друга. Это удивительно. Ну, самая любимая его тема, наверное, или, по крайней мере, от него много очень осталось этого сюжета, это Благовещение. Вот эту композицию мы с вами видели в келье. Вот. И не случайно он пишет здесь не просто разговор, да, встречу, да, вот это вот общение архангела Гавриила с Девой Марией, которая так очень скромно, да, вот как в молитве, вот так вот, по средневековому обычаю, такие скамеечки именно для молитвы, так сказать, хранились в домах и в келье. Вот, и ангел такой скромный стоит, и сзади очень скромно стоит монах, да, что он подчеркивает, что вот так вот, да, вы молитесь, чтобы для вас это было живым, чтобы вы как будто присутствуете при этой тайне. И это у него такой интересный принцип, он часто включал в евангельские композиции образы монахов. Ну, в данном случае это святой Доминик, но через него он как бы всех доминиканцев включает вот в эту композицию.
Ну, а мы можем представить, что это мы стоим на этом месте. Да. Потому что, собственно, в этом и смысл был этого приема, как я так понимаю, Beata Angelica.
Он сам был таким мистиком, визионером, все это видел вот, ну, как вживую. И очень был изобретательным художником. Вот, там вот фреска в келье, а вот это вот небольшая композиция из ряда евангельских сюжетов, которые написаны на одной доске. Вот, ну, я показываю, опять же, Благовещение, чтобы сравнить вам несколько Благовещений. Здесь удивительные просто какие-то удивительные крылья у ангела. Никто никогда не писал такие вот крылья. да, а вот фра Анжелика решил так вот написать.
Вот. Действительно, вот я думаю, что это не символ какой-то, это скорее вот в целом просто он хотел передать какую-то радость какую-то, да, вот эту красочность мира, ну, горнего, да?
Да, конечно, ну, да, что-то напоминает радугу, что-то напоминает просто переливы.
Потрясающе. Я вот первый раз увидела эту фреску и была очень удивлена, потому что мне очень нравится его вот такой нежный, спокойный стиль, но здесь он немножко другой уже, да, как художник.
Ну да, да, он вот по-разному поворачивал. Ну, это, может быть, какие-то ранние его вещи, вот. Сейчас мы сравним несколько Благовещений, потому что, повторяю, что эта композиция у него, ну, одна из самых блестящих. Вот. Вот здесь уже по-другому, да, это такой алтарь, алтарная композиция, где вот главный образ Благовещения, а внизу более мелкие вот евангельские сюжеты, да, другие евангельские сюжеты, там и встреча Марии с Елизаветой, и поклонение волхвов, и сретение, и так далее. Вот. Ну, главное, вот это Благовещение. И здесь другое Благовещение. Здесь ангел с золотыми крыльями, с очень красивым таким золотым узором на одежде. А Мария уже такая не такая скромная, тоже она в такой очень изящной орнаментике на одежде и так далее. Да? Вот. Но он при этом еще и глубокий богослов. Он показывает не просто, да, а он показывает на заднем плане изгнание из рая. Вот приглядитесь, кому-то не видно, но мы на других вещах посмотрим это покрупнее. Но это вот такой прием, который он часто потом повторял, потому что он соединил эти два сюжета. Да? Изгнание из рая, вот то неповиновение Богу Евы, которое, собственно, привело к трагедии для человечества, и послушание Марии, которая сказала Богу «да». Да? Вот он соединяет как бы как Христа называли вторым Адамом, так Марию называли второй Евой, потому что она исправила то, что не смогла сделать Ева. Вот, это похожая композиция, но другая. Он тоже здесь повторяет этот узор и вот этих вот изгнанных из рая Марию, и, то есть Адама и Еву, и вот прекрасную такую Марию, которая уже тут вот, даже на нее накидочка такая целомудренная надета. И очень интересно, ну это средневековая еще традиция, вот все приветствие, все это красивое приветствие архангела, оно здесь выписано буковками. Это вот такая, вот то же самое он вроде пишет, да, видимо, заказчику так понравилась предыдущая вещь, да, одна находится в Мадриде, другая в Будапеште сейчас. Он сказал, мне вот точно такой же. Но он не пишет точно такой же. Он пишет так же, но вплетает туда какие-то вещи. Новые, новый сюжет, новая деталь. Вот еще одна композиция, где уже побольше это он сделал, может быть, даже по просьбе заказчика, потому что тут совсем наглядно, не где-то там на горизонте Адам и Ева, а вот они здесь, прямо в этом же саду.
Ну вот здесь совсем потрясающие краски. Даже видно на экране, какие они чистые, сияющие.
Да, вот именно. У него очень действительно сияющие краски. Он еще это дополняет таким золотым свечением. Да, вот
Ирина, а вот этот луч, это луч солнца или что это?
Вот здесь вот руки Бога. Да?
Руки Бога, ага.
Бога, из десницы божественной идет луч, в котором мы видим Святого Духа, то есть ну, символизирующий
голову.
И в этот момент вот совершается это таинство, собственно говоря, Боговоплощения, когда Дух Святой входит в Деву Марию.
Давай на секундочку оставим этот слайд. Друзья, как вам отзывается это в душе, вот творчество Беаты Анжелик? Очень интересно узнать ваши ощущения, ваши впечатления. Поделитесь, пожалуйста, вот мне прям очень отзывается. Хотя, казалось бы, да, но вот почему именно он? Но вот этот художник у меня всегда как-то на особенном месте стоит, этот живописец, иконописец, как его назвать, я не знаю правильно.
Ну, по идее, конечно, он еще сохраняет вот эту целомудренность и молитвенность иконописную, хотя уже как бы вот такую виртуозность и умение построить композицию и пространство и так далее, оно, конечно, живописное. То есть в том-то и дело, что у него это все сохраняется. И еще сохраняется вот эта торжественность и какая-то таинственность момента, что это не просто бытовая сцена, да, а действительно здесь происходит таинство. Если позволишь, я прочитаю стихотворение, которое когда-то написала, ну, уже 25 назад, но тем не менее оно мне дорого, как раз вот глядя на это. Это...
Хорошо.
Вот, я так и... посвятил его блаженному ангельскому брату Джованни де Фьезоли, посвящается, потому что это один из любимых моих художников. Там, в далеком Назарете, на задворках Галилеи, на заре великой эры дева юная жила, тихо петь она любила и смотреть на птиц небесных, и, внимая откровением, ризы светлые ткала. Ты как будто это видел, брат блаженный Анжелика, и с любовью жизнь святую на холсте изобразил. Ангел с радугой на крыльях приносил благие вести, и тебя слегка коснулся огнекрылый Гавриил. Брат блаженный Анжелика, что за чудо эти краски, что за чудо эти звуки, что за чудо этот свет, как ребенок беззащитный, под покровом тихой тайны, ты приемлешь чистым сердцем Бога вечного завет. Неземное наслаждение на землей летит свободно, быть однажды посвященным в сладкий мир твоих святых, брат блаженный Анжелика, если б только было можно там навеки поселиться, не касаясь дел земных. На твоих картинах вера и надежда расцветают, как общение душ блаженных, как нездешние цветы. Брат блаженный Анжелика, я б хотела так, пожалуй, только трудно в этом мире быть наивным и простым.
Как здорово, спасибо, прекрасное стихотворение. А я хочу вот еще поприветствовать наших слушателей, Ирину, Наталью. Вот пишут, что действительно очень красиво, действительно, эта красота касается как-то наших тоже слушателей, что очень приятно. Друзья, продолжайте, пожалуйста, делиться своими мыслями. Вот, и, может быть, попробуем вместе разгадать, в чем секрет сияющих красок Беаты Анжелика. Вот подсказку дам. Секрет не... нематериальный, конечно, да? А, не просто, что он там что-то с чем-то смешивал, но вот в чем же он все-таки, этот секрет? А я, кстати, пока ты тоже читала, я слушала, и меня разглядывала эту картинку тоже, и меня прям поразило, как он выписал в саду там все растения, все цветочки, с какой любовью вообще, какие они у него там настоящие, такие нежные.
Вот даже вот чуть-чуть я поближе хочу показать.
Вот как раз цветочки исчезли.
Нет, мы сейчас...
Ну ничего, да.
Ага. Вот, но здесь видно другое. Изгнание Адама и Евы, да, что вот они уходят из этого райского сада, а райский сад не перестает быть райским. Да, их как бы провожает, даже совсем изгоняет, а как бы даже с грустью провожает ангел. А здесь вот и цветы, розы у их ног. А, вот есть вот плоды на деревьях. То есть, ну, снова вернемся, вернемся сейчас к этой композиции полной. Сейчас. Вот. Вот здесь вот, да, тут больше видно цветочки. И вот даже ласточка сидит, да, как в псалмах сказано, ласточка находит место у алтарей своих, да. То есть, как бы вся природа, она вот ожидала откровение сынов Божьих, да, как тоже сказано в Писании. Вот. И вот это вот приходит через тихое послушание Марии, которая говорит Богу «да». Вот. И он это показывает. Он как бы человек, который восстанавливает рай, восстанавливает на своих картинах рай. Вот. Ну, идемте дальше, потому что хочу показать эти картины, они у него разные. Сейчас мы просто остановились на разных вариантах Благовещения. Просто оно, мне кажется, самое удивительное у него, самое удивительное, такое разнообразное. Вот. А вот Рождество. Это маленькая панель, вот как раз одного из вот таких вот...
А мы что-то пока Благовещение видим.
А, Благовещение, да, сейчас, минутку. Сейчас еще раз перезапущу. А, вот, вот. Угу. Рождество, да. Туда нажала. Вот, где вот как раз присутствует сон ангелов. Вот, видимо, его ангельское житие, оно, в общем, позволяло ему как бы чувствовать вот, небесные сферы, да, и быть очень открытым этому. И вот посмотрите, да, родился младенец Христос, вот он лежит на этой голой земле, сияющий, да, ему вот, как бы предстоят, да, композиция, которая, такой вариант Рождества, который называется «Поклонение младенцу», да? Есть Рождество, где он в яслях лежит, есть Рождество, где там еще какие-то варианты, а это именно вот он родился, и Мария и Иосиф, они вот в молитвенном предстоянии перед этим чудом, которое пришло в мир. Но тут предстоят и ангелы, посмотрите, целый хор ангелов, которые вот воспевают, вот те ангелы, которые потом приведут пастухов, да, они сначала сами пришли, чтобы поклониться младенцу, да, очень такой удивительный, удивительная интерпретация Рождества. Идемте дальше. А вот такой вариант поклонения волхвов, такой вот круглая тонда, собственно, тонда и есть, значит, круглая композиция, где уже вот пришли волхвы. В это время действительно было очень принято писать не просто трех волхвов, а целую вереницу этих волхвов, целый караван, который привез какие-то удивительные дары, вместе с ними идут жители этого города, да, там как бы опять он восстановит рай. Мы-то знаем по Евангелию, что жители города не очень приветливо встретили, да, семью. А здесь вот как бы и жители города приходят.
Как бы как должно бы быть, да?
Да, вместе с волхвами, да, приходят и простые люди, и они радуются. Вот здесь вот кто-то прям вверх руки поднимает и поет там и так далее. Вот, и вот волхвы, которые приносят дары, вот тут среди них и пожилые, и женские образы, и какие-то восточные в одеждах и так далее, и так далее. Вот, и, конечно, вот на крыше райская птица, как символ восстановления рая, это павлин.
Угу. А вообще, наверное, можно сказать, что для Анжелика, ну, весь мир как райский сад. Вот в том еще предыдущем сюжете там тоже как бы все происходит в этом саду, да?
И тоже, вот посмотрите, какие травки. Он же каждую травку, каждый цветочек, каждое дерево вот особенно внимательно пишет. Вот его начало как миниатюриста здесь чувствуется. Он не просто там большими мазками, а вот в каждой отдельной, даже маленькой микроскопической детали чувствуется его любовь. Вот. А это тоже поклонение волхвов, фреска уже. Фреска вот из зала Капитула, вот того самого монастыря Сан-Марко, куда его пригласили Медичи, где он долгое время жил, покуда его потом в Рим не пригласил папа и так далее. Вот. И здесь вот немножко по-другому, но тоже очень экзотично, очень интересно, очень красиво, более сдержанно, конечно, поскольку это монастырь. Вот, он изобразил поклонение волхву. Здесь ему помогал его ученик Беноцци Гоццели, который потом вот это сияние будет на самом деле повторять. Он много чего у него научился, но вот этой чистоты даже у Беноцци Гоццели не будет, вот этой глубины, вот этой вот какой-то детской непосредственности, вот открытого отношения к миру. Посмотрите, он очень, у него нет каких-то ну, проходящих персонажей. Вот каждый как-то выражает свое участие, да, в этой ситуации.
Да, действительно, очень эмоционально. Ну ладно, перескочили уже.
Ну, можно остановиться.
Да, вернись, пожалуйста. Вот, да, действительно, как-то, с одной стороны, ну, как сказать, понятно, что это фреска, это не картина, и в то же время переданы отношения, переданы эмоции, вот как этот волк, который на коленях стоит, тоже видно вот глубина его почитания Христа. А мне еще очень, знаешь, нравятся вот эти одежды разноцветные. И еще, когда... А можешь вернуться еще в предыдущую, к общей картине?
Да, пожалуйста.
А вот здесь такое возникает ощущение какой-то сказочности. Вот. И действительно, он, видно, так вот видел это все, да? Для него это был особый какой-то мир, фантастический, ну, то есть реальный мир, да? Но он очень красочный, этот мир, что вот мне нравится.
Да-да-да, он очень... У него очень разнообразные краски, очень нежные такие, действительно сияющие, и он ищет разные сочетания цветов, да, он как-то старается каждого нарядить непохожую одежду, да, вот головные уборы разные. Это действительно...
А может быть, вот еще такая у меня еще мысль, что в этой красочности он выражает как бы свою радость о Боге, да, о том, что Бог есть, что Он любит, что Он вот стал человеком, пришел в мир. Вот именно в этом как бы выливается его радость.
Конечно, вот здесь ведь, смотрите, соединено две композиции, да, поклонение волхвов и Христос страдающий. То есть, во-первых, он показывает, для чего Христос приходит, да, вот, что вот его смерть и есть наше искупление, но вот эта радость о приходе, да, о воплощении, она как бы вот перекрывает. Это есть еще и радость о том, что будет и потом, да, потом он нам откроется, да, вот этот мир спасения.
А я приветствую, пока вот Марина к нам присоединилась и пишет: «Здравствуйте, очень интересные, необычные, действительно прекрасные цвета». Вот, пожалуй, да, необычность – это такое качество Беата Анжелика, необычность, когда его видишь первый раз, ну вот ты чувствуешь, что это что-то очень такой уникальный человек и художник.
Да, вот снова очень маленькая композиция. Вот мы видели с вами большую композицию Благовещения, и под ней вот такие маленькие, я обратила ваше внимание, да, маленькие сюжеты евангельские. И вот это, в общем, небольшое, ну, может быть, я не знаю, там 20 там, на 40, может быть, чуть-чуть больше панелька, но тоже он как тщательно даже на маленькой композиции, да, и на большой фреске, фреска, мы смотрели фреска капитула, большого зала, а здесь маленькая композиция, но все равно он сохраняет вот эту тщательность, вот эту миниатюрность, вот эти сияющие цвета, удивительно нежно-розовый, голубой, там зеленый, алый. И он это все делает, действительно, вот кажется, с любовью, что каждый цвет у него сияет и прославляет Господа. Это средство, как мы видим.
Вот я продолжаю тему уникальности, особенности именно. Знаешь, я вспомнила, что ведь когда, видишь, в галерее, вот в итальянских галереях часто... Ну, Беата Анжелика висит в ряд с другими мастерами. Его всегда можно определить. Всегда. Хотя сюжеты, в общем-то, похожие, да, все там 15 века. Ну, библейских сюжетов много же очень. Вот. И вот, ну, почему, вот я думаю, почему так его можно определить? Ну, вот, наверное, по этой нежности какой-то. И, ну, и по краскам, конечно, по этим ярким, сияющим.
По нежности, по какому-то вот такому чистому чувству. Беспримесному. Вот, например, да, вот я говорила, что его часто называют архаичным, потому что он, например, обращается к тому, что уже ушел век от этого. Вот, например, он пишет распятие на золотом фоне, как писали, в общем, еще в довозрожденческие времена, да, так как иконно. Вот. И в то же время он не отказывается и от картинного видения, когда он показывает людей в разных ракурсах, показывает их эмоции, тут нет такого предстояния, как на иконах иногда вот как бы безэмоционального, нет, эмоции тоже присутствуют. Вот. Но ему вот в данный момент золотой фон нужен для того, чтобы показать вот эту вечность, вечное значение вот этой тайны распятия. Да? А в другом месте, например, он пишет на фоне пейзажа. Это другая задача, да? Там отдельный такой, скорее, иконный вариант, где это можно в малинной комнате какого-то человека частного должен был стоять тот образ. А вот это вот такая панель, на которой много-много вот таких композиций евангельских написано. Вот одна из них – это распятие. И он уже более подробно пишет. Он здесь пишет не только Христа распятого, он пишет двух разбойников, он пишет тоже, так сказать, разные, так сказать, воинов, разные персонажи и так далее, и так далее. То есть здесь он... Ну, больше, может быть, рассказ интереснее, да, но это не безучастный рассказ, да, вот и такая вот пейзаж немножко пустынный, не случайно, вот, чтобы показать вот, да, вот ужас этого распятия. А мне очень нравятся вот эти его распятия, вот они в тех же келях встречаются, где на коленях возле распятого изображен святой Доминик. Опять же, он показывает своим же братьям-монахам, вот так вот надо, вот так вот переживать надо, да, и говорю, что часто исследователи пишут, что в образе святого Доминика он даже изображает как бы видит самого себя, то есть себя он не может изобразить, да, он изображает своего патрона, да,
Но он скорее передает свои переживания, как мне кажется. Вот свою молитву, силу своей молитвы передает как-то. Ну, то есть это не то, что его портрет, и не то, что вот именно это святой Доминик, а именно его чувство, его устремленность передана здесь.
Конечно, вот так вот. То есть для него распятие это не просто сюжет, а это реально. Это реально. Вот Вазари даже писал, да, что когда Беата Анжелика писал распятие, он становился на колени, обливался слезами. То есть он реально переживал страсти Христовы, когда он их писал. Для него не было это таким проходным сюжетом. Ну вот по заказу этого я это напишу, по заказу этого я это напишу. Вот. А он реально переживал в это время вот боль и скорбь.
Вот я думаю, может быть, эти его сияющие краски – это как раз такой дар за его переживания, потому что, мне кажется, секрет нематериальный, не просто, как потом Гумилев напишет, что он для своих красок смешивал цветы в освященном масле, но, может быть, но все-таки явно здесь материальный момент не первичный.
Конечно, конечно. Именно его вера, его любовь, его отношение к Евангелию не как к мифологии, да, к живой истории его спасителя, да, вот, его, конечно, ну, делает этот мир сияющим. Ну вот посмотрите, да, сюжет, казалось бы, снятие с Христа, да, это, в общем, трагический сюжет, да, он более сдержанно вот пишет вот, предыдущее распятие, а здесь он все равно восстанавливает рай, да, через вот, знаете, какой пейзаж здесь, какие красивые одежды, как сияют эти золотые нимбы. Вот. И несмотря на то, что трагический сюжет, он все равно пишет, что через смерть страдания Христа восстанавливается на земле рай, восстанавливаются вот те настоящие отношения человека и Бога, которые делают нашу землю, уж я не говорю небеса, а землю хотя бы, да, раем. Да? Вот. Это тоже, конечно, удивительное свойство, которое присуще только ему одному. В это время, я говорю, очень много художников работает. Мы знаем десятки имен, десятки.
Ирина, а можно вернуться к предыдущей
Да, пожалуйста.
фреске? Вот я просто хотела спросить, действительно, здесь как бы не столько трагическое передано, сколько, ну, предвозвещение рая, да? И это выражается в красках, вот в этом, ну, не знаю, золото это его, да? Или это потом уже добавлено как-то?
Вот эти вот арочки, это, конечно, потом добавлено, потому что она вставлена в алтарную позицию. А золото нимбов или там золотые какие-то узоры на одеждах, это, конечно, он делал.
Он делал, да. То есть можно сказать, что, наверное, рай – это была главная тема его творчества.
Да, именно. Поэтому его прозвали Беату Анжелика, блаженный ангельский брат, да, потому что он как бы, он видит это так, как видят ангелы, да, он видит уже то, что уже будет после, да, что это наш мир на самом деле сотворен Богом как рай, да, но только мы сами своими действиями, своими грехами превращаем его в ад. Вот. А он видит это как райское. Ну вот здесь вот немножко краски такие чуть-чуть ну, переданы не совсем правильно, но даже все равно мы видим трагический сюжет, оплакивание, да, вот мы у Джота видели оплакивание, да, это частый сюжет, вот, тоже эмоции, все, но тоже сияющие краски, сияющие краски. Потому что все равно он видит это все как страдания, которые должны нас привести к раю. Да? Это искупительные страдания. Это страдания, которые ведут нас вот к тому, чтобы человечество снова воссоединилось со Христом, с Богом, Отцом и так далее. Да? Вот. Ну вот опять возвращаясь к кельям, потому что вот это вот уже из более сдержанной краски, но ну, фрески вообще более сдержаны. И тем не менее, и здесь тоже есть вот этот момент вот этого действительно восстановления рая. И снова мы видим Доминика с белой лилией, символ чистоты. Вот. Ну, как напоминание о том, что это не когда-то произошло, а это вот мы свидетели, участники всех этих событий.
Ну и вот я, кстати, недавно где-то прочитала, что когда в Евангелии персонаж без имени, это значит, что евангелист приглашает нам самим как бы занять его место, представить себя на его месте. А вот глядя на произведение Беата Анжелика, можно смело себя вставить на место Доминика, да? Потому да. что какой...
Во всяком случае, его
смысл в этом, да.
В этом. Ну вот еще одна композиция, тоже из этих келий. Это «Сошествие в ад». Но здесь он рисует его даже не сошествием, а наоборот, как бы выходом. Вот Христос открывает дверь в ад, да, и протягивает руку Адаму и идущим за ним всем людям, которые ввержены грехопадением вот, в царство смерти.
А вот там очень интересно, что какой-то дверью, как это сказать, прижали сатану.
Да, сатану прижали. Эта дверь мне напоминает какую-то мышеловку.
Мышеловку да? большую, да.
Большую мышеловку. А другой вот тут вот слева убегает, старается в какую-то щель там спрятаться, третий там еще откуда-то из какой-то щели вылезает. И все удивлены тем, что происходит. Да? Происходит чудо, чудо победы Христа над смертью, над адом. Ад, где твоя победа, да?
Друзья, мы уже приближаемся к завершению рассказа о фра Беато Анжелико, поэтому у вас остается еще несколько минут, чтобы поделиться, как вам вот его работы, сюжеты, какие чувства в вашей душе вызывают. Пишите нам, не стесняйтесь.
Вот так он изобразил воскресенье. Он соединил две иконографии. Обычно изображают, как женщина приходит к гробу, жена мироносица у гроба Господня, да, вот, и видит пустой гроб и ангела, который вещает «не ищите живого среди мертвых», и Христа, который вот во славе возносится над пустым гробом.
Ну вот здесь тоже потрясающе, вот это опять снова фигурка монаха, да?
Да, да, и снова, который наблюдает за всем этим, приглашая нас стать реальными участниками этих событий.
А, смотри, как получается. Получается, что Христос уже воскрес, а жены мироносицы, они находятся в том моменте, когда они его не видят еще воскресшего. А вот этот молящийся человек, он уже как бы видит все целиком, да?
Да-да-да, он уже понимает, что происходит, да, и ему открыто то, что еще женщинам предстоит.
Интересное такое наслоение временных планов, да?
Да-да-да, очень интересно он делает, да, соединяя вот все эти разновременные моменты. Вот, ну вот я хочу показать одно из любимых моих произведений. Это «Страшный суд», казалось бы, так странно. «Страшный суд» — любимое произведение. Ну,
именно... Да, Ирина, что-то не так.
Ну, потому что он очень интересный. Концепция «Страшного суда», она тоже своеобразная. Ну, мы видим Христос во славе с ангелами, святыми, там апостолы сидят, да, там и так далее. Вот, ангелы трубят, и разверзаются гробы, и на одну сторону идут люди в погибель, на другую сторону идут люди в спасение, да. Вот. Но мы не будем рассматривать в погибель, потому что, когда смотришь на эту картину, то не направо, а вот в левую сторону хочешь смотреть, то, что справа от Христа, да, от десну. Вот. А здесь удивительно, да, ну вот это вот расходятся в разные стороны люди, кто направо, кто налево. А самое удивительное – это изображение рая. Вот ради чего он все пишет. Вот здесь уж он разгулялся, просто вот его душа просто развернулась, как, ну, просто как в широком виде. Потому что здесь, посмотрите, здесь и прекрасные цветы, и плоды, одновременно на
объятия, там... объятия, там люди обнимаются. И я смотрю, монахи с ангелами обнимаются.
Да, святые ангелы обнимаются, святые ангелы водят хороводы. Это просто вот такое удивительное там... Двое идут навстречу какому-то обилию света и так далее, и так далее. То есть это вот, вот так, наверное, никто еще рай не изображал. Вот, пожалуй, это самое красивое, я бы даже сказала, убедительное для меня, по крайней мере. Вот это, что такое рай? Это красота и любовь. И он пишет, красоту и любовь. Угу. Это же действительно, это просто потрясающе.
Опять эти потрясающие цветочки, но не знаю, меня почему-то очень прям это затрагивает, то, что он вот с такой нежностью выписывает каждый цветочек и такой Ну, как бы все Божье творение, да? Всякая тварь тоже, да.
Радуется, все поет. Наивно, да, немножко наивно, но в этой наивности это не просто наивность, это чистота восприятия. Вот он так видит рай, вот он таким видит мир, в котором человечество примирено с Богом, и, собственно, Бог для этого создал этот мир, для радости и красоты. Понимаете, это мне кажется, удивительно. Это вот редко кому из художников это удается. Как правило, правильно пишут исследователи, более убедительно в художественной, так сказать, литературе и в живописи изображается ад, чем рай. Потому что райский опыт – редкость у кого, адский опыт – у многих. Да. Вот. Ну и последнее произведение, которое я хотела бы показать, это «Пришествие Христа во славе», где он приходит в сонме ангелов, и ангелы часто ведь изображают ангелов, даже у Джотто мы видели таких ангелов, немножко воинственные, да, такие. А здесь и ангелы воспевают. Здесь
ангелы-музыканты у него.
Он очень часто, кстати, писал ангелов музицирующих. Даже на рамах своих картин часто он писал ангелов с разными музыкальными инструментами. С лирами, с какими-то барабанами, с трубами, с органчиками и так далее, и так далее. И у них у всех такие удивительные крылья, у них у всех таких удивительные одежды, развивающиеся, легкие, красивые, золотом украшенные. И каждый ангел, ну, просто со своим выражением лица. Это вот действительно ангельский брат. То есть он ангелов очень хорошо понимал. Он ангелов очень...
Созвучно они были.
Да, вот поближе сейчас покажу этих ангелов. Они все устремлены, кто-то там слушает музыку, кто-то устремлен навстречу Христу, кто-то так прям очень тщательно дует в эти трубы и так далее, и так далее. Мне кажется, это, конечно, ну, как, я не знаю, восторг. У меня вызывает это какой-то удивительный восторг, этот художник. В 1455 году он умирает, и в Риме он, фрабет Анжелика, приглашен был папой в Рим. Это очень всегда было тогда, ну, почетно работать в Риме. Вот. И он похоронен в церкви Санта Мария Сопра Минерва. Вот. Мы видели его, когда были, видели его могилу. На его саркофаге написано: «Здесь покоится достопочтенный художник Фра Джованни из ордена проповедников». И есть латинский текст эпитафии, который, как считается, был написан самим папой Николаем V, который, ну, не чужд был поэзии, но редко кто из пап, да, пишет простому монаху, да, эпитафию. Это тоже говорит о многом. Эпитафия такая: «Пусть хвалою мне будет не то, что казался я вторым Апеллесом», Апеллес – это, ну, художник античный, «но что все, чем владею, отдал тебе, о Христос. Иные творения живы на земле, другие на небе. Город Флоренция и Трурии цвет дал мне Джованни рождение». Да, ну, такой торжественный эпитафия. Ну, прославил, значит, вот свою землю. Ну, вот, и...
А что там про цвет сказано?
Ну, цвет имеется в виду, цвет, ну, он сам как цвет и труд.
А, поняла.
Мира. Вот, и в конце мне хотелось бы прочитать стихотворение. Ну, во-первых, я маленькая, есть несколько
стихотворений. Ирин, у нас минуточка остается, поэтому одно стихотворение, и так, давай, ну, читай.
Хорошо, тогда последние строки Гумилёва, даже целиком его не прочитаю, да, вот. «Итак, не страшен связанным святым палач, в рубашке синей одетый, им хорошо под небом золотым, и здесь есть свет, и там иные светы, а краски яркие и чисты, они родились с ним, и с ним погасли, предание есть, он растворял цветы в епископами освященном масле. Есть еще предание, Серафим слетал к нему, смеющийся и ясный, и кисти брал, и состязался с ним в его искусстве дивном, но прекрасном. Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога, но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».
Спасибо огромное. Ну, на этом мы завершаем наш рассказ о потрясающем про Беато Анжелико. До свидания, до следующей пятницы.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.